Говорит радио «Свобода». Суд в Москве приговорил к 20 годам тюрьмы Заура Дадаева, признанного виновным в убийстве Бориса Немцова.
Никакой приговор не могу принести удовлетворение, потому что он не вернет жизни Бориса. Но в какой-то части, наверное, справедливость все-таки восторжествовала.
Бывший глава службы экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексей Пичугин подал новое прошение о помиловании.
Уже два постановления Европейского суда по правам человека о том, что Пичугин осужден неправосудно.
Нужно ли ужесточение лимита на легионеров в российском футболе?
Одно дело попросить денег и купить кого-то, а другое взять, посмотреть свою школу хорошенечко.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 13 июля. Итак, Московский окружной военный суд огласил приговор пятерым подсудимым, обвиняемым в убийстве российского политика Бориса Немцова. Зауру Дадаеву, стрелявшему в Немцова, дали 20 лет колонии строгого режима. Остальным подсудимым суд назначил от 11 до 19 лет лишения свободы. Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы. С подробностями наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Свое решение судья Юрий Житников оглашал менее часа. Бывшему бойцу чеченского батальона «Север» Зауру Дадаеву, которого присяжные признали виновным непосредственно в убийстве политика, Житников назначил наказание в виде 20 лет колонии строгого режима. Прокуратура просила для Дадаева пожизненное заключение. Кроме этого, суд лишил его звания лейтенанта и ордена, а также обязал выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Еще четверых подсудимых, которые, по версии обвинения, помогали Дадаеву готовить убийство Бориса Немцова, суд также признал виновными. Им назначены следующие сроки наказания. Анзор Губашев получил 19 лет колонии строгого режима, Шадид Губашев – 16 лет, Тимерлан Искерханов – 14 и Хамзат Бахаев – 11 лет лишения свободы. Всех обвиняемых также обязали выплатить штрафы. Подсудимые вину не признали. Их защитники уже пообещали обжаловать приговор суда в вышестоящих инстанциях. Вот что заявил адвокат Заура Дадаева Шамсудит Цакаев.
Данный приговор мы будем обжаловать и будем добиваться оправдания Дадаева, так как мы считаем, что данное преступление он не совершал и не причастен к этому преступлению. Основное доказательство о непричастности Дадаева к совершению данного преступления – это видеозапись с подъезда, где он проживал, незаконно, необоснованно судом была исключена из числа доказательств. И другие материалы, которые мы доказали о том, что Дадаев не имеет к этому никакого отношения, эти материалы тоже мы ссылаемся на эти материалы и берем их за основу. Это неопровержимые доказательства, документальные и видеофиксации материала, которые говорят, что Дадаев это преступление не совершал.
Представители государственного обвинения пока не решили, будут ли обжаловать приговор. Прокурор Мария Семененко пояснила, что сначала им необходимо изучить копию решения суда. В конце июня коллегия присяжных после трех дней в совещательной комнате вынесла обвинительный вердикт всем подсудимым. Присяжным было необходимо ответить на 26 вопросов. Решение по ним принималось путем голосования. Прийти к единодушному мнению коллегии не удалось. Наибольшие сомнения, судя по результатам голосования, у коллегии возникли в отношении Хамзата Бахаева. Его сочли виновными 8 из 12 присяжных, в то время как по остальным подсудимым обвинительный вердикт поддерживали 10 или 11 присяжных. Бахаева также попросили оправдать и адвокаты потерпевшей стороны, семьи Бориса Немцова. По их мнению, следствие не предоставило достаточных доказательств его вины. При этом соратники Бориса Немцова не считают его убийство раскрытым. По их мнению, на скамье подсудимых находятся лишь исполнители, а истинные организаторы и заказчики преступления не названы. По версии следствия, убийство политика было совершено по корыстным мотивам. Исполнителям пообещали 15 миллионов рублей. Организатором убийства следствие называет бойца чеченского батальона «Север» Руслана Мухутдинова. Он находится в розыске. Заказчиком – неустановленных лиц. Адвокаты семьи Бориса Немцова убеждены, что к убийству политика причастен глава Чечни Рамзан Кадыров, а истинный организатор преступления – бывший заместитель командира батальона «Север» Руслан Геремеев. Во время следствия его ни разу не допросили. Вот что заявил адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров.
Ну, что можно сказать по поводу приговора? Самое главное, его ущербность в том, что на скамье подсудимых так и не оказались ни организаторы, ни заказчики. И именно в этом направлении мы, как представители Жанны Немцовой, будем прикладывать все максимальные усилия дальше. Очень надеемся, что организаторы и заказчики, рано или поздно они точно пристанут на скамье подсудимых, и они получат больше. Вот это самое главное, что можно сказать. То, что следы ведут в ближайшее окружение Рамзана Кадырова, а именно как минимум к Руслану Геремееву после данного процесса уже не вызывает ни у кого сомнений. Сегодня мы услышали приговор. Дадаев – это, собственно говоря, боец из полка «Север», подчиненного Алибеку Делимханову, еще один человек из ближайшего окружения Рамзана. И, собственно говоря, сейчас вопрос, где его непосредственный командир Руслан Геремеев, а также те, кто за ним стоят. Мы хотели бы понимать, что происходит с братьями Делимхановыми, близкими родственниками Руслана Геремеева, и, кстати, один из них – командир Заура Дадаева. Ну и есть масса других вопросов. Как мы говорили, следы тянутся как минимум в Грозный, а может быть и выше. Собственно говоря, приговор сейчас это подтвердил, и в этом плане все только начинается. Будем работать дальше.
Вадим Прохоров добавил, что адвокаты будут добиваться того, чтобы вопрос о заказчиках и организаторах убийства Бориса Немцова не покидал информационное поле.
Мы будем добиваться того, чтобы лидерам страны в каждой поездке, вот буквально в каждой, на G20, 8, 30, каких угодно, задавали вопрос, а где у вас организаторы и заказчики? Господин Путин, почему вы со всей своей мощью спецслужб и своего госаппарата за 2 с лишним года так и не смогли продвинуться на скамье подсудимых, предстали только часть исполнителей? Только часть и только исполнителей. Вот это самое главное сейчас, продвигаться дальше. И определенные возможности для этого, вердикты, последующие постановленные на его основании приговора, дают.
Оппозиционный политик и соратник Бориса Немцова Илья Яшин после оглашения приговора также заявил, что следствие должно продолжаться до тех пор, пока организаторы и заказчики убийства политика остаются на свободе.
Никакой приговор не могу принести удовлетворение, потому что он не вернет жизни Бориса. Но в какой-то части, наверное, справедливость все-таки восторжествовала, потому что хотя бы часть убийц оказалась на скамье подсудимых и отправится за решетку. Хотя, конечно, считать преступление раскрытым до тех пор, пока заказчики и организаторы на свободе, невозможно. Убийство по-прежнему не раскрыто, и следствие должно продолжаться. Что касается непосредственно сроков, то, конечно, я и мои товарищи, все мы ждали пожизненного приговора для Дадаева. Это единственное адекватное наказание за убийство человека. Что такое 20 лет за человеческую жизнь? Уже в 35-м году, если не раньше, он выйдет на свободу. Но это, конечно, вызывает вопросы, вызывает разочарование. И повторю, единственное адекватное наказание – это пожизненный срок, чтобы другие потенциальные убийцы понимали, к чему может привести подобное преступление.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В начале марта 2015 были арестованы все 5 подозреваемых. В октябре 2016 в Московском окружном военном суде начались слушания по делу об убийстве политика. Родственники Бориса Немцова добивались, чтобы обвиняемых судили по статье «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля». Немцов на момент смерти был действующим депутатом Ярославской областной думы. Однако в этом им было отказано. Наталья Джамбаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов попросил губернатора Оренбургской области Юрия Берга поддержать ходатайство о помиловании, поданное бывшим начальником отдела экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексеем Пичугиным, исходя из гуманитарных соображений. Пичугин отбывает пожизненное заключение по обвинению в организации убийства мэра Нефтеюганска в колонии «Черный дельфин» в Солилецке Оренбургской области. Ранее Европейский суд по правам человека признал процесс по делу Пичугина несправедливым и присудил ему компенсацию в 15 тысяч евро. Международный центр «Мемориал» признал Пичугина политическим заключенным. Моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, побеседовала с независимым журналистом Верой Васильевой, автором книги «Алексей Пичугин. Пути и перепутья».
Чем можно объяснить то, что информация об Алексее Пичугине незадолго до того, как его адвокат сообщила о повторном прошении о помиловании, появилась на ресурсе «Политонлайн», где еще и сообщалось о том, что он начал давать какие-то показания на Ходорковского и прочее, прочее. Можно это рассматривать как какую-то кампанию, направленную на то, чтобы облегчить Верховному суду Российской Федерации решение не пересматривать дело Пичугина, ну, в связи с постановлением Европейского суда по правам человека, или здесь вы видите какие-то другие причины?
Я не знаю, насколько это связано с Верховным судом, но я думаю, что это целенаправленная кампания с целью дискредитировать Алексея Пичугина. Может быть, даже не столько Алексея Пичугина, сколько Михаила Ходорковского через него, потому что Михаил Ходорковский проявляет политическую активность, у него постоянно какие-то новые проекты в области политической и общественной жизни, и, возможно, это кого-то раздражает. И всегда, когда Ходорковский выступает с какими-то новыми инициативами, недоброжелатели начинают вспоминать, что есть такой Пичугин, которого осудили за организацию убийств. При этом, конечно, забывают, что есть уже два постановления Европейского суда по правам человека о том, что Пичугин осужден неправосудно. То есть к этим судебным решениям, с моей точки зрения, зрения, а апеллировать нельзя.
Вы заметили, что Европейский суд по правам человека уже дважды высказался по жалобам Алексея Пичугина, дважды признал нарушенным его право на справедливое судебное разбирательство. А можете напомнить суть этих решений и на что в первую очередь обращал внимание Европейский суд по правам человека?
Первое. Жалоба Алексея Пичугина касалась судебного разбирательства приговора в Москве в суде по его первому уголовному делу. Ключевым эпизодом там было убийство Тамбовых и бизнесменов Горинах. Горины бесследно исчезли, и наш суд счел, что их убили, что организовал это преступление Алексей Пичугин. Судебное разбирательство происходило в закрытом режиме, хотя на это не было никаких оснований, поскольку там не было никаких секретных документов. Алексей Пичугин не был никак связан с секретными службами. Убитые или исчезнувшие люди тоже никак не были связаны с секретными службами. И как раз и на это указал Европейский суд, что российский суд необоснованно закрыл судебное разбирательство, таким образом нарушил право Алексея Пичугина на справедливое судебное разбирательство. А второе дело касалось ряда преступления, организацию которого вменили Алексею Пичугину. Самые громкие из них – это организация убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и организация покушений на бизнесмена Евгения Рыбина. Якобы Рыбин действовал в противовес интересам ЮКОСа, и ЮКОС решил организовать его устранение. Рыбин жив, с ним ничего не случилось, к счастью. И в деле есть такой эпизод, что якобы была обнаружена некая записка с адресом Рыбина в Австрии, поскольку этот человек живет в Австрии. Якобы эту записку написал Пичугин и передал преступникам. Однако есть сомнения в том, что эта записка написана рукой именно Пичугина. Проводилась экспертиза, почерковическая экспертиза, которая поставила под сомнение автор этой записки, не было однозначного заключения, написал Пичугин или написал кто-то другой. И адвокат Пичугина просили провести еще одну экспертизу этой записки, однако судья Петр Штундер отказал проведение такой экспертизы, сказал, что достаточно того, что уже есть. Отказ суда провести эту экспертизу послужил основанием для Европейского суда считать, что дело также не было рассмотрено справедливо, и что не было оснований отказывать в рассмотрении результатов этой экспертизы.
Адвокат Алексея Пичугина Ксения Костромина, комментируя его прошение о помиловании повторное, сказала, что таким образом ее подзащитный хочет дать шанс российскому правосудию на то, чтобы наконец исполнить решение Европейского суда по правам человека. С вашей точки зрения, хотят ли и будут ли использовать этот шанс, и что может в этом помешать?
В итоге принимать решение все-таки будет один человек, который у нас все решает, имя которого хорошо известно.
Да, но в прошлый раз до этого человека прошение Алексея Пичугина не дошло.
Теперь уже такого, я надеюсь, не повторится, поскольку уже стало достоянием гласности это прошение. Я думаю, что шансы есть, потому что, с одной стороны, это действительно удобный способ исполнить и решение Европейского суда. То есть не отменять приговор, хотя по смыслу решения Европейского суда это нужно делать, не пересматривать дело, не возвращаться к нему. А в этом деле очень много необоснованных утверждений следствия, фальсификаций. Можно было бы гораздо проще помиловать Пичугина, к делу вовсе не возвращаясь. Таким образом, с одной стороны, насколько возможно была бы восстановлена справедливость в отношении Пичугина, с другой стороны, и Российская Федерация могла бы не позволить себя тем, что когда-то было принято такое несправедливое решение в отношении Алексея. Мне кажется, что это наилучший способ и сохранить лицо обвинению, и, с другой стороны, наконец-то установить справедливость в отношении Пичугина.
А на ваш взгляд, вообще Кремль заинтересован сейчас в том, чтобы разделаться с этой историей, связанной с осуждением Алексея Пичугина, или все же Пичугин нужен для того, чтобы через него можно было давить на Ходорковского?
Мне кажется, что Кремль мог бы воспользоваться ситуация и все-таки помиловать Пичугина. По-моему, уже понятно, что Михаил Ходорковский все равно будет участвовать в политической общественной жизни, вне зависимости от того, сидит Пичугин или свободен. Это не средство, чтобы заставить Ходорковского прекратить заниматься политической общественной жизнью. Я не вижу смысла, не вижу основания, чтобы держать Алексея за решеткой.
Известно, что это не первое прошение Алексея Пичугина о помиловании. По какой причине в прошлый раз это прошение не дошло до президента и не было им рассмотрено?
Мне кажется, что, во-первых, наш инструмент по помилованию очень несовершенен. Это совершенно ненормально, когда прошение, обращенное к главе государства, которое вправе рассматривает только глава государства, рассматривается нижестоящими чиновниками, и они могут принимать в нем некие решения. Как утверждал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, они даже не получали это прошение. Первое, я имею в виду. Поэтому я думаю, что это прежде всего несовершенство механизма. И второе, нежелание, как мне кажется, того же губернатора Оренбургской области брать на себя такую ответственность по столь щекотливому и политически окрашенному делу.
С независимым журналистом Верой Васильевой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу «Время свободы». В Минске с 11 по 15 июля проходит конгресс русской прессы. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед участниками, вновь убеждал, что русский язык – это и белорусское национальное достояние. Президент Беларуси также заявил, что интернет-пространство должно строиться под, цитата, «законом нравственности и моральности», а журналистов, участников конгресса, бесплатно повезли в Витебск на фестиваль «Славянский базар». Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Хочу подчеркнуть, что русский язык для нас не чужой. Это и наше национальное достояние. Белорусы за свою многовековую историю внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его. И сегодня в нашей стране он имеет статус государственного наравне с белорусским языком. Этот вопрос решен народом на референдуме, заявил, выступая на открытии форума, Александр Лукашенко. Потерять сегодня русский язык – это потерять свою историю, современность и, уверен, свое будущее. Мы от него никогда не отказывались и не откажемся. Более того, будем всегда за него бороться, сказал белорусский президент. По словам Александра Лукашенко, русскоязычная журналистика имеет огромную аудиторию и сферу влияния, играет важнейшую роль носителя восточнославянского культурного кода, общих ценностей и жизненных ориентиров. 19-й Всемирный конгресс русской прессы проходит в Минске с 11 по 15 июля. 238 участников из 52 стран мира представляют 213 русскоязычных средств массовой информации. Впервые такой форум прошел в 99-м году в Москве и Сочи. Учредителями его были ТАСС, Российский институт прессы и некоторые русскоязычные газеты. Идея проведения конгресса принадлежит Виталию Игнатенко, который долгие годы был генеральным директором ИТАР ТАСС. Беларусь принимает этот форум второй раз. В июне 2013 года он уже проходил в Минске и Бресте. Впрочем, в своей вступительной речи перед участниками форума Александр Лукашенко, отдав дань русскому языку, более всего говорил о значении СМИ в современном мире. И тут белорусский президент довольно конкретно обозначил свое отношение.
Вы, работники СМИ, пишете историю современности. Обобщаете явления и события, создаете картину происходящего или, как часто говорят, картину мира. Именно поэтому колоссальное значение приобретают профессионализм и гражданская ответственность людей из сферы масс-медиа. Конечно, читатель требует сенсаций. Газеты, телеканалы, интернет-издания, особенно в современном мире, во многом выживают за счет скандалов, зачастую или же порой ими организованы. И не слишком ли высокий может оказаться цена такого рода подходов? Кто-то их оправдывает издержком профессии, однако с этим вряд ли можно согласиться. Сегодня в условиях сложнейших общественно-политических, социально-экономических преобразований, когда рушатся духовные идеалы, без возвращения к законам нравственным, этическим обществу не выстоять.
Впрочем, переходя на тему интернета, Лукашенко высказался еще более определенно. Интернет-пространство и соцсети должны строиться по законам нравственности и моральности. И во имя этой самой моральности, защиты прав граждан, информации, разрушающей личность, должны ставиться барьеры, заявил белорусский президент, и в стране сразу же начали гадать, каких действий власти можно ожидать после таких слов Александра Лукашенко. Руководитель Беларуси уже не раз называл интернет помойкой, а отключение самых популярных общественно-политических сайтов во время выборов и массовых протестов стало в стране привычным делом. Тем временем гостей Конгресса русской прессы повезут на Славянский базар в Витебске. Один российский журналист, который был организатором конгрессов в Москве и Минске последние годы, поделился со «Свободой» своими впечатлениями от этого мероприятия.
Между нами говоря, ты совершенно иная. Самая главная задача – это покрутиться и посидеть рядышком. Mm-hmm. А когда сидишь рядышком, то там, глядишь, и какая-то денежка перепадет. Выделят там, допустим, там бюджетное же финансирование. Честно говоря, это в первую очередь для этого. Но чтобы, так сказать, пригласить, нужна же какая-то идея, которая подошла бы по нраву и была бы в струе политики. Вот Конгресс русской прессы. Это для этого сделано. Никакой там русской идеи там не хрена. Ну, посидят там на пленарном заседании. Вот кто-то выступит, кто-то не выступит. Все равно же никто не слушает. Вечерком там, значит, уже идут тусовки такие. То есть это вот чисто такая тусовочное мероприятие.
Заявил российский журналист, который был одним из организаторов конгрессов русской прессы в Москве и Минске. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 3 года находится в заключении в России по обвинению в терроризме. Об этом Порошенко написал в Твиттере. Он также сообщил, что через украинских дипломатов передал Сенцову книгу Андрея Сахарова «Воспоминания». На форзаце книги Порошенко написал, что Украина и весь свободный мир продолжат борьбу за его освобождение и выразил уверенность, что несгибаемая воля и терпение Сенцова будут вознаграждены. Член Палаты представителей Конгресса США, демократ от Калифорнии Брэд Шерман, внес в среду в Конгресс предложение об импичменте президента Дональда Трампа. Шерман объясняет свое требование тем, что Трамп допустил тягчайшее, по его мнению, нарушение закона, а именно воспрепятствовал осуществлению правосудия, отправив отставку директора ФБР Коми, курировавшего расследование так называемого «российского следа» в прошлогодней предвыборной кампании. Это первая формальная законодательная инициатива с требованием о досрочном прекращении полномочий Дональда Трампа. Глава правительства России Дмитрий Медведев не ездит по регионам в преддверии губернаторских выборов из-за низких рейтингов после публикации фильма «Расследование. Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. Медведев с апреля этого года не был ни в одном регионе, где пройдут губернаторские выборы, а из 6 субъектов, где состоятся парламентские выборы, посетил только Северную Осетию. Лидер «Единой России» даже не приехал на партийный форум в Ярославле. Как рассказали близкие к администрации президента источники, после выхода фильма «Он вам не Димон» и акций протеста в различных регионах страны, Медведев не только не может поделиться рейтингом с временно исполняющими обязанности губернаторов, но и рискует, цитата, «стать для них токсичным». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Студента третьего курса юридического факультета самого престижного в Калининградской области Балтийского федерального университета Олега Алексеева отчислили из-за, цитата, «неуважения к закону и суду в публичном пространстве». Сам Алексеев считает, что пострадал из-за своих политических взглядов, в частности, из-за участия в антикоррупционном митинге «Он нам не Димон», который прошел в Калининграде и еще нескольких десятках городах России 26 марта этого года. Тему продолжит Елизавета Маетная.
Кроме участия в акции 26 марта, Олег Алексеев подавал заявку на проведение шествия сторонников Навального 12 июня, неразрешенного властями. В Балтийском федеральном университете имени Канта «Радио Свобода» заявили, что не препятствует выражениям политических симпатий и участию студентов в жизни страны. По их версии, студента Алексеева отчислили за то, что он совершил подкуп и сознательно публично призывал к нарушению административных норм. По мнению адвокатов, у Олега Алексеева есть шансы оспорить незаконность своего отчисления. Олег Алексеев учился на платной основе дневного отделения третьего курса университета. Семестр обучения там стоит 50 тысяч рублей. Политикой он заинтересовался еще на первом курсе. Олег поддерживает Алексея Навального. Первый раз на митинг он пошел 26 марта этого года и подал заявку на проведение шествия 12 июня. Олег Алексеев рассказал «Радио Свобода», почему считает свое отчисление политическим и каким образом совершил подкуп, из-за которого его теперь отчислили.
Меня отчислили на основании приказа об отчислении номер 2043. Там дана ясная, четкая формулировка в связи с противоправным поведением, которое выразилось в неуважении к закону и суду в публичном пространстве.
Каким образом вы выразили неуважение? Что вы сделали?
Я считаю, что я не выражал никакого неуважения, тем более в публичном пространстве. Единственный раз, который я себе позволил выразить свое мнение в публичном пространстве, когда касательно закона и суда, это был мой пост на стене в ВКонтакте.
А о чем был этот пост?
Это был пост, я комментировал решение суда по делу о согласовании шествия 12 июля.
Насколько я знаю, вы были одним из инициаторов проведения этого шествия.
Я подал заявку, потому что я считаю, что необходимо, чтобы больше людей знало о фактах коррупции Дмитрия Медведева в России и вообще высших должностных лиц. Это обернулось для меня звонками из центра. После меня пригласили на разговор к декану института Заячковскому Олегу Антоновичу. Разговор был в присутствии двух полицейских, да, это, ну, я так думаю, что сотрудники центра Они понуждали меня перенести место проведения мероприятия из центра за пределы.
Кроме вас, еще кто-то из студентов хотел в этой акции участвовать? И с ними проводилась беседа превентивная?
Да, с моим товарищем проводилась подобная беседа. И ничего не было для него, никаких последствий. Они обсуждали больше, имеет ли право Алексей Навальный выдвигаться на выборах президента. И ему сказали, что не стоит участвовать в таких мероприятиях.
Вас убедили эти беседы в чем-то?
Нет, ни в чем не убедили, потому что они только показывают, насколько те люди ужасно мыслят. И вообще, когда этот диалог потом слушался, создается впечатление, что они застряли еще в Советском Союзе.
Скажите, вас же задержали потом на акции 12 июня. Сколько еще студентов было задержано вашего вуза?
Юридического института около 10 студентов. Меня задержали после этого, ну, составили протокол, и в университете никаких проблем не возникло, на удивление. Но вот недавно, 6 июля, меня пригласили в университет и истребовали два объяснения по поводу обстоятельств содержания и по поводу фактов причинения вреда деловой репутации университета. То есть они посчитали, что я тем, что передал аудиозапись разговора с деканом и сотрудниками центра прессы, да, журналистам, они посчитали, что я причинил вред деловой репутации университета.
Вы согласны с такой формулировкой?
Да нет, конечно же. Журналисты написали все так, как было, ничего не перебирая. Я считаю, что они сами своими действиями вредят деловой репутации университета.
А насколько я знаю, вас отчислили за однократное нарушение устава, как они пишут. О чем вообще идет речь?
Они
почислили с учетом этого дисциплинарного взыскания. Да, действительно оно было. Я читал их пресс-релиз по этому поводу. И хочу сказать, что там наглое вранье. И с точки зрения юриспруденции, как они себя позиционируют, как юристы же, и с точки зрения юриспруденции, это очень неграмотно. Самой взятки не было. Я считаю, что в университете абсолютно неадекватный план по физической культуре. Согласно нему, я должен посвятить 124 часа физкультуры. Я студент-юрист. Для сравнения по другим предметам я должен посещать меньше часов. То есть даже по профильным предметам я должен посещать меньше часов. Это, я считаю, вообще ненормально и неадекватно. Естественно, вот такое большое количество часов по физической культуре понуждает студентов искать какие-то альтернативные варианты решения этой проблемы. Но это, грубо говоря, вымогательство такое получается. Потому что, как выясняется, видите, у них есть все переписки студентов с вот этим человеком, который участвовал в этой схеме, в которой списывались. Это говорит прямо о том, что они причастны к этому, что они занимались продажей часов по физкультуре. Они так голословно заявляют, что я дал взятку, но в полицию они тоже не обращались. Учитывая стоимость этих часов, учитывая количество студентов, которые с ним связывались, там очень большие деньги на этом делали.
Как давно вы занимаетесь политикой, ходите на митинги и почему?
Самой политикой-то я, наверное, не занимаюсь. Вообще стал интересоваться, ну, читать новости, как только поступил в университет на первый курс. Потом узнал о деятельности Алексея Навального, о его расследованиях. А первый раз побывал на митинге, это 26 марта.
Как вы считаете, все-таки связано это с политикой, то, что вас отчислили из института, или нет?
Я, конечно, считаю, что это связано с политикой, потому что все претензии ко мне возникли после подачи уведомления. То есть декан меня пригласил, потом я слил информацию в прессу, им это очень не понравилось, появились какие-то распоряжения о причинении вреда деловой репутации. Конечно, считаю, что это связано с политикой, потому что за часы по физкультуре меня никто не отчислял. Это вообще другой приказ и отношение к делу не имеет.
Вы будете пытаться восстановиться в институте?
Конечно, буду обжаловать. Я заключу соглашение с адвокатом Александр Добральский, он мне поможет в этом.
По данным РБК, кроме Балтийского федерального университета в Калининграде, факты давления на студентов зафиксированы в 16 российских городах, где проходила акция 12 июня. В 9 случаях руководство вузов оказывало давление на непосредственных организаторов митингов, членов штабов и близких к штабам активистов. Елизавета Маетная, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Формально-экономическая рецессия в России завершилась еще в начале апреля. Однако спрос и потребление в стране восстанавливаются куда медленнее, чем возобновившие некоторый рост заработные платы. А объемы покупок населения вряд ли вернутся на докризисный уровень еще в течение нескольких лет. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
В предкризисные годы с 2011 по 2014 фактически основным драйвером роста экономики России являлась розничная торговля. Ее обороты, стимулируемые неуклонным повышением зарплат в стране, росли чуть ли не двузначными темпами. Однако с наступлением кризиса этот рост быстро сменился глубоким спадом, который продолжался более 2 лет подряд. И вот в апреле 2017 года они впервые с того времени не сократились год к году. В мае уже выросли на 0,7% к прошлогоднему уровню. Да и в июне, скорее всего, также вырастут. Однако можно предположить, что этот слабый рост прежде всего отразил эффект низкой базы тех же месяцев прошлого года, когда объемы розничной торговли сокращались на 5-7%. То есть фактически повторяется недавняя история с инфляцией, которая также резко снижалась в конце прошлого и в начале нынешнего года вследствие того же эффекта низкой базы, а теперь он исчерпан. Какого роста частного потребления в стране можно ожидать в ближайшие год-два? И как в целом сократились объемы розничной торговли в России за последние 3 года. Наш собеседник в Москве, ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков, специализирующийся на проблематике частного потребления.
По нашим оценкам, потребление домашних хозяйств действительно начинает выправляться, но крайне низкими темпами. И особых факторов, которые могли бы разогнать эту динамику, пока не видно. В принципе, мы оцениваем только в несколько процентных пунктов прирост как потребления продовольственных товаров в 2017 году, но также и в 2018, также и по непродовольственным товарам. По сравнению с 2014 годом, это пока достигнутый пик потребления, мы имеем потерю в районе 10-12 процентных пунктов по продовольственным товарам. по непродовольственным товарам еще более серьезные потери пока что к тому году. Где-то это 14%. При этом восстановление покупок непродовольственных товаров идет немножко более ускоренным темпом, чем восстановление покупок продовольственных товаров.
Несмотря на возобновившийся рост и экономики, и зарплат в стране, реальные располагаемые доходы населения, то есть с учетом как обязательных платежей, так и инфляции, все еще сокращаются год к году, хотя, судя по всему, их динамика фактически уже достигла дна и, очевидно, вскоре сменится на некий рост, хотя бы минимальный. Напомним, в мае реальные доходы населения еще сократились на 0,4% к уровню мая прошлого года, а в июне, не исключено, многомесячный их спад, а точнее с октября 2014 года, может и завершиться. Но стоит ли ожидать, что динамика реальных доходов напрямую определит, что вроде логично, и динамику частного потребления в ближайшие месяцы, или они могут и разойтись?
Действительно, по 2017 году у нас будет определенный разрыв между динамикой реальных располагаемых доходов населения и динамикой потребления. Если динамика потребления может выйти на уровень 1,5-2,5% прироста, то доходы даже могут еще остаться на нуле по итогам года или слабые даже минус 0,5%. Дело в том, что не все компоненты доходов равномерно подтягиваются. Наиболее очевидно есть рост зарплат в белых секторах экономики, в социальных секторах экономики. Не очень хорошо подтягивается динамика пенсий социальных пособий. Она может даже по итогам года не выйти в плюс, то есть еще остаться слабый спад по итогам 2017 года. И не очень подтягивается пока динамика предпринимательских доходов. Тоже мы не ожидаем, что будет плюс, а все-таки это 7-8% в структуре денежных доходов населения.
Что же тогда в большей степени будет индикатором частного потребления?
Где можно точно говорить о сильной связанности динамики потребления как продовольственных товаров, так и непродовольственных товаров, так это с динамикой реальной заработной платы. Вот здесь связь более устойчива, но, опять же, динамика зарплаты опередит и в 2017, и в 2018 году динамику потребления. Мы оцениваем прирост реальной заработной платы где-то 2,5-3%, а потребление 1,5-2,5% будет ниже.
В общей структуре доходов населения России весьма заметную долю, вторую по величине после оплаты труда, занимают разного рода социальные выплаты, осуществляемые из бюджета всех уровней. Однако бюджетные расходы в ближайшие 3-4 года, судя по экспертным оценкам, могут не только не вырасти, но и даже немного сократиться, что неизбежно отразится на покупательной способности значительной части населения.
По измерениям, которые представляет Росстат, и некоторые дополнительные аналитические оценки дают долю выплаченных пенсий и социальных пособий где-то в районе 18,6%. Это в 2016 году. 10 лет назад, до серьезной индексации пенсий, которая была осуществлена в 2010 году, доля социальных трансфертов была на 2-3 процентных пункта ниже. Мне кажется верным тезис о определенной стагнации вот этой доли социальных трансфертов в будущих денежных доходах населения. И отсюда, наверное, потребление определенных групп населения будет пока в лучшем случае стагнировать или даже слабо сокращаться. Даже в случае перехода к более устойчивому росту всех денежных доходов, ну, скажем, плюс 2-3% в 2018-2019 году, доходы пенсионеров, основных групп и получателей пособий могут не выходить на плюс 2-3, а, скажем, на минус 1 или на минус 1,5%. Но зато можно однозначно говорить, что они будут падать, от этой покупательной способности, такими же темпами, как в период острой фазы кризиса 2015-2016 года. Пока что более полого.
И в правительстве, и в Центральном банке России пока продолжают говорить, что население по-прежнему придерживается сберегательной модели поведения, то есть меньше тратит, предпочитая сберегать. Однако рост частных вкладов в стране резко замедлился, а Центральный банк буквально месяц назад резко снизил собственный прогноз дальнейшего их роста в этом году. В связи с этим некоторые эксперты высказывают предположение, что население сберегает в целом прежними темпами, но теперь больше в наличии. Форме и в рублях, и в валюте, так как ставки по вкладам очень низкие и делают вложения менее привлекательными. По оценкам вашего центра, сколь заметно менялась общая масса наличности на руках у населения в последние год-два?
Вот вот эти изменения в отберегательном потребительском поведении населения, они относительно неустойчивы. Могут в пределах квартала быть более сильные сберегательные предпочтения, а в другие кварталы более сильные потребительские. Но в целом все-таки, наверное, сейчас возникает период усиленных потребительских предпочтений, и большая часть доходов будет использоваться на потребление. Но сказать, что за последних полтора года, 2016 год и за первые полугодия 2017 года, изменение запаса наличных денег у населения не очень значительное. Это говорит о том, что откладывание в наличной форме или тем более в форме валюты, оно тоже не характерно. Что любопытно, запас в валютных вкладах остановился на уровне 87-91 миллиард долларов. Если все пересчитать в доллары, он так держится около 2-3 лет последних. Не больше, но и меньше пока не снижается.
Динамика потребления населением продовольствия и непродовольственных товаров в России в 2017 и в 2018 годах сколь заметно может отличаться и за счет чего?
Речь, конечно, не может идти о том, что на несколько процентных пунктов могут отличаться динамика потребления продовольственных товаров и непродовольственных. Но все-таки оно будет идти, если будет происходить определенное восстановление тех же покупок непродовольственных товаров, то это ценой затягивания пояса по покупкам продовольственных товаров или сдерживания потребления услуг. Ну и наоборот, если по некоторым секторам потребления услуг будет определенный позитив более сильный, ну скажем, туристический, то это будет ценой сдерживания потребления непродовольственных товаров. Но в общем и целом не более 2% пунктов мы ожидаем разрыв в пользу покупки непродовольственных товаров на 2017, на 2018, 2019 год.
То есть по темпам роста потребление непродовольственных товаров будет опережать потребление продовольствия. А каким вам представляется на сегодня самых рост в ближайшие годы? От этого напрямую зависят объемы выпуска целых отраслей российской экономики, а потому и общий экономический рост в стране. Как-никак на долю частного потребления приходится более половины общего объема ВВП России.
Наши расчеты показывают, что по итогам 2017 года мы можем получить прирост потребления продовольственных товаров на 1,5-1,7% и дальше немного ускоряясь. 2,0% в 2018 году и около 2,5% в 2019. Тогда как покупки непродовольственных товаров на 2017 год на 2,3% или 2,5%. И около 4,5% в 2018 году и где-то 4,8-5,1% в 2019 году. И по объему потребления платных услуг где-то 1-1,2% такой будет рост пока в текущем году. И дальше это выход на 2-2,5% в 2018-2019 году.
В последние 2-3 месяца в России наметилось возобновление роста объемов потребительского кредитования, хотя, как отмечают кредитные агентства, почти половину новых таких кредитов люди берут на обслуживание старых. Но в целом фактор роста потребительского кредитования способен ли оказать в нынешней ситуации сколько-нибудь заметное влияние на динамику частного потребления в стране, как это было еще 3-4 года назад?
Этот фактор скорее будет дополнительным. Основным будет рост реальной заработной платы и относительно несильное падение других источников доходов. Тогда население сможет дополнительно рассчитывать на кредиты и поддерживать потребление. Ну, скажем, где-то до 0,5% из названной динамики покупок непродовольственных товаров может происходить за счет взятых кредитов на потребительские цели. Я еще хочу добавить, что не только потребительские кредиты, но также автокредиты и жилищные кредиты, прежде всего ипотечные. Вот пока динамика их достаточно существенная, хотя и, опять же, не такая, как докризисные периоды.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.
С Игорем Поляковым беседовал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. матчем за Суперкубок России между столичными футбольными командами, нынешним чемпионом страны «Спартаком» и обладателем Кубка «Локомотивом» завтра, 14 июля, стартует новый сезон в российском футболе. Первые игры чемпионата в Премьер-лиге, который в последние годы проводится по системе «Осень-весна», состоятся уже 15 июля. В межсезонье самые большие изменения произошли в петербургском «Зените». Он был очень активен и на трансферном рынке. Ну а ужесточение лимита на легионеров, о котором сейчас очень много говорится, стало темой обсуждения даже на недавней прямой линии Владимира Путина. Причем Путин ее поддержал, так что можно ожидать решения по этому поводу уже скоро. Так считает мой собеседник, спортивный обозреватель, в прошлом игрок московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев. После того, как главным тренером «Зенита» стал Роберто Манчини, а Фурсенко и Сарсания вновь возглавили администрацию «Зенита», на трансферном рынке началась невиданная, по-моему, в последние годы активность. Она обсуждается в спортивной прессе в российской. «Зенит» опять скупает игроков в огромном количестве, продает тоже. А вы видите логику в селекционной деятельности «Зенита»? Что это? Построение команды на Лигу чемпионов? Может быть, ослабление конкурентов в чемпионате России, на ваш взгляд?
Знаете, у меня на радио были программы, и мне звонили люди из Питера. Говорят, мы не любим этот «Зенит». Вот мы любили «Зенит», когда играли Аршавин, Киржаков, Быстров, Игонин, Малафеев. Я вам 5 человек уже назвал, а там еще были воспитанники Питера. И они говорили именно о том, что мы любим питерцев. В какой-то момент, когда совсем сблизился «Зенит» и «Газпром», и, понятно, за «Газпромом» деньги, они, как и во всем, Питер хочет соперничать с Москвой. Когда-то в футболе не особенно они соперничали. И они пошли путем того, что стали приглашать иностранных футболистов, иностранных тренеров. Уже давно иностранных тренеров приглашают. Иностранные тренеры не будут готовить российских футболистов. Они будут приходить делать результат. И не случайно сейчас Манчини после провала 2 раза... третьи места, задачи, которые ставились и озвучивались в Лиге чемпионов, дойти куда им, чуть ли не выиграть, не выполнены. Вернули обратно Фурсенко, а Фурсенко когда-то уже вел переговоры с Манчини по поводу того, чтобы тот возглавил сборную страны. Ну и вот он сейчас вернулся к тому, чтобы пригласить его вместе с Арсаньей, они это сделали. Манчини не ходит для того, чтобы кого-то куда-то выводить на какой-то уровень для сборной России, чемпионат мира, он приходит выполнить задачу. И, естественно, сразу ставит вопрос о том, что надо укрепить команду, взять того-то, того-то, того-то. Теперь следующая вещь. Вы говорите еще и о российских футболистах. Ладно, там иностранцев за большие, небольшие деньги покупают. А здесь ведь практически каждый клуб стал торговым домом. Поэтому взять за бесплатно, как нам показывают людей из Ростова, потом продать, даже если они не подойдут. Они создадут во время сборов какой-то ажиотаж, какую-то конкуренцию. А потом можно всегда продать этих людей. Поэтому они идут от этого. Но самое главное, конечно, что их не устраивает та ситуация, что они не чемпионы.
Контрастом в этом сезоне, опять же, насколько я могу судить, выглядит трансферная политика «Спартака». Если говорить о «Рубине», куда вернулся Бердыев, то вообще такое ощущение, что команда готовится к сезону в обстановке секретности. Можем ли мы ожидать большого сюрприза от казанской команды? И способен ли, на ваш взгляд, «Спартак» попытаться повторить свой успех прошлого сезона?
Ну, то, что «Спартак» будет стремиться повторить... Да, но вот давайте посмотрим. Вот вы говорите о том, что «Спартак» никого не докупил. Но зимой был куплен Селихов, Тигиев. Сейчас Тигиева полностью забрали себе. И там еще защитники добраны. И смотрите, если в начале защита была одна, то уже в конце тот же Кутепов не играл, Бакетти не играл. Все равно там... 2 состава защитников есть. Вопрос в том, чтобы их наладить как футболистов. Знаете, итальянские тренеры, итальянские футболисты, которые играют в обороне, они обучены, они с детства обучены этому. Катеначчо, знаменитое итальянское в свое время, никто не отменял и никто лучше ничего не сделал. Вот, поэтому теперь вопрос, чтобы и Жити, и Скутепа, молодых довольно-таки футболистов, ну, хотя Жити не такой молодой, но все равно перспективный, да, создать хорошую защиту. Понимаете, в чем дело? В нападении, ну, где, в какой команде российской есть такие 2 форварда, как Зелуиш и Адриано? Есть два человека, которые ведут игру. Это Попов и это Джано. Тут вопрос только в том, чтобы еще больше усовершенствовать игру команды. Теперь по поводу Рубина. Знаете, вот когда Стаса Черчесова назначали тренером сборной, а потом все стали говорить, надо было Бердыева, тут надо понять одну вещь. Бердыев хороший тренер, великолепный тренер, вопросов нет. Но он на долгую тренер. Наверное, у него получилось лучше что-то там в оборону выстроить. Но ему надо работать с командой 24 часа в сутки и 365 дней в году. А сборная — это немножко другое. И когда мы говорим сегодня о Рубине, в котором там надо разгребать вот этих иностранцев, которых много, да, это тех, кого он с собой сейчас привел из Ростова или вернул, которых они уже были там, возможно, возьмут там, пока он еще не там, но вернется. И вот это ему время надо. Ведь в том же Ростове, где мы восхищаемся его работой, когда он пришел первый раз, через полгода они на вылете стояли. И только потом, благодаря тому, что был Навас, Набоа, Полос, Бухаров, с которыми он работал, он опять сделал то, что он везде делает. Это такую организованную игру команды. Поэтому здесь ждать, что буквально в этом году там что-то такое будет, нет. Но, конечно, лучше будет, чем было при испанском тренере и при этом наборе иностранных футболистов.
В межсезонье вновь заговорили об идее ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Как вы относитесь к этой идее?
Я давно говорю о том, что это нужно сделать, и при том не этими методами. 10 в заявку или сколько-то. На поле должно выходить 3-4 иностранца. Я вам объясню почему. Потому что вот этот лимит 10 человек или там сколько, 6 человек, выходящие на поле, он развращает тренеров команд. Им не надо никого готовить, никого не надо воспитывать и никого учить в футбол не надо. Им надо приходить к президентам клубов, у одних они частники, у них есть деньги. Другие как-то все равно при бюджетах, при организации, такие как ВТБ, такие как «Газпром», да, находятся, и попросить денег. Это разные задача. Одно дело попросить денег и купить кого-то, а другое взять, посмотреть свою школу хорошенечко. Ведь в конце концов не может быть, что в большой такой стране талантов не было. Мы сегодня видим скуднейшее количество российских хороших футболистов. Я был на прямой линии с Путиным, и он очень важную вещь сказал. Это не похвальба какая-то. Он сказал, я разговаривал со многими иностранными специалистами. Они мне сказали, у вас не готовят футболистов, потому что у вас есть возможность их купить. Притом покупают-то не за свои деньги, ну, может, там два человека какие-то покупают за свои деньги, а за государственные деньги. Понимаете, в чем дело? При вот этих государственных компаниях находящихся. С этой точки зрения, потому что для меня, как человека, поигравшего более 50 матчей в сборной страны, на чемпионатах мира, Олимпийских игр, самой главной командой страны являются сборные страны. И более того, и рейтинги определяют по выступлению сборной страны. С этой точки зрения я уверен, что нам надо уйти от практики того, что «а давайте деньги я куплю», а надо прийти к тому, чтобы тренеры сказали: «вот это мой воспитанник, он талантлив, я его доведу до ума и доведет до ума». Вот тогда бы было бы по-другому совершенно, когда мы видим Кубок Конфедерации, или попадет наша сборная на чемпионат мира, или не попадет.
Ну а не получится ли так, что, может быть, сборная начнет показывать лучшие результаты, а уровень чемпионата России резко понизится, интерес к нему понизится, ну и, конечно, просто можно будет забыть о победах на европейском клубном уровне?
Какие победы на клубном уровне в последнее время, когда дармовые деньги пошли в наш футбол? О каких вы победах говорите? Я что-то не помню никаких побед.
Ну, по крайней мере, «Зениту» ставились такие задачи, он как-то выиграл даже Кубок УЕФА.
Задачи-то ставились, но выполнялись ли они? Вот вопрос. Тратились большие деньги, а они не выполнялись. И тогда вопрос стоит. Если это не дает результата, давайте непопулярными методами заниматься. Понимаете, в чем дело? Во-первых, наш чемпионат. Ну, вот недавно совершенно Динар большое интервью дал «Спортэкспрессу», и он сказал о том, что, во-первых, он как-то прошелся по Слуцкому, о том, что тот совершенно молодыми не занимался. Вот. Но самое главное он сказал, что наш чемпионат не дает возможности, и я с ним полностью согласен, вырастить хорошего футболиста. Футболисты растут
в соперничестве, в хороших играх. Во-первых, когда они играют в основном составе, а во-вторых, когда они играют с сильными командами. Но когда он сказал о том, что есть всего «Зенит», «Спартак» и «ЦСКА», где запредельный настрой, а потом они едут с Томском играют, и потом играют с Оренбургом, еще с кем-то. Да. Ну, они не играют на пределе возможностей, как это в Англии в каждом туре идет. Понимаете, проигрывает Сандерленд 0-4, а ему весь стадион Сандерленда аплодирует, потому что они знают, что в следующий день они выйдут и опять себя полностью отдадут на футбольном поле. Этого у нас совершенно нет. У нас хватает совершенно мало какого-то количество мастерства на то, чтобы обыграть там половину команд премьер-лиги. И нет того накала.
Это был спортивный обозреватель, в прошлом игрок футбольного клуба «Спартак» и сборной СССР Евгений Ловчев. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 13 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.